В обходительности Якити чувствовался запашок льстивости. Словно министру предлагали взятку, под которой подразумевалась не выгода, не слава, а то, что называется уединением и покоем. Какая корысть была от этой взятки? Иначе говоря, затворничеству Якити даровалась высокая общественная оценка, чтобы откупиться от острых коготков, скрытых под оперением на лапах старого ястреба, негодующего на весь белый свет. Утром пить росы из бутонов магнолий, вечером лакомиться опавшими лепестками белой хризантемы. Это были строки из классика китайской поэзии Ли Сао, любимые строки Якити, которые он собственноручно написал и поместил в рамку. Теперь это художество висит на стене в гостиной комнате. Для человека низкого происхождения это значительное достижение. Чтобы развить вкус к такому хобби, достаточно иметь врожденную эксцентричность. Однако увлечение Якити каллиграфией не получило развития, утонченность редко увлекает людей из богатых семейств. После обеда семья Сугимото была завалена работой. Якити все время приговаривал, что в помпезном приеме нет никакой необходимости. Однако было понятно, что если к его словам прислушаться и чего-то не сделать, то у него испортится настроение. Только Кэнсуки тихонько сидел на втором этаже в одиночестве, уклоняясь от принудительных работ. На случай, если гости захотят вечером перекусить, Эцуко и Тиеко приготовили рисовые колобки и хлепят на день осеннего равноденствия. Готовые колобки положили в коробочку, не забыв ни о секретаре, ни о шофере. Чтобы задавить петуха, пригласили госпожу Окура. На ней было легкое платье из олиповатой ткани в красных узорах. Когда она отправилась в курятник, двое детей Асако бросились вслед за ней, чтобы посмотреть, что там будет. — Вернитесь! Сколько раз я говорил вам, что детям нельзя на это смотреть! — раздался из дома голос Асако. Она не была хорошей хозяйкой, но этот недостаток с лихвой восполняла талантом воспитания детей в традициях мелкой буржуазии. Асако всегда сердилась, когда Нобуко приносила домой дешевые книги комиксов, взятые у дочерей госпожи Окура. Взамен отобранных комиксов она давала дочери английскую книжку с иллюстрациями и пояснениями. В отместку Нобуко закрашивала лица принцев и принцесс зелеными красками. Эцуко вынула из шкафа лакированные чашечки в стиле сюнкей и поставила их на обеденный стол. Ожидая предсмертных криков петуха, она принялась протирать чашечки. Она протерла обеденный стол, покрывшийся испариной от ее дыхания. Янтарное лакированное покрытие прояснилось от дымки. На поверхности чашечки отразилось лицо Эцуко. Ее руки машинально двигались, а сама она в это время думала о злосчастном петухе. Курятник примыкал к задним дверям кухни. На кривых, словно колеса ногах, вкатывается госпожа Окура. После полудня солнце освещало курятник лишь наполовину, и из-за этого в дальних его уголках совсем темно. В глубине едва виднелись слабые очертания моты, колопат. Две или три оконные рамы, уж слегка подгнившие, были прислонены к стене. Рядом стояла плетеная корзина для перевозки земли, распылитель сульфата магния для уничтожения вредителей. Женщина присела на низкий колченогий табурет и крепко зажала между толстыми коленями петуха. Тут она заметила вдруг двоих детей, те наблюдали за происходящим и предвкушали интересное зрелище. — Нельзя, нельзя сюда заходить, ваша мама будет ругаться, уходите, это не для детских глаз. Петух закричал. Куры, шнырявшие за пределами курятника, услышали крик сородича и тоже взволнованно закудахтали. Но Буко держала за руку маленького Нацуо, они загораживали собою свет, их фигурки скрывались в тени, и только глаза мерцали. Затаив дыхание, они завороженно следили за тем, как госпожа Окура, навалившись всей тяжестью на петуха, который пытается вырваться, изо всех сил схватила птицу обеими руками за шею. Вскоре Эцуку услышала панический вопль петуха, нервный, безысходный, на последнем издыхании. Гость не приезжал. Якити притворялся, что нисколько не утомлен ожиданием. Он старался скрыть беспокойство. Настало 4 часа пополудни. Клёны отбрасывали глубокие тени. Якити нервничал. Курил сигары одну за другой, что на него было совсем не похоже. Потом, как ужаленный, помчался на поле, чтобы посмотреть, не направляется ли к дому Сугимото чиновничий лимузин. Эцуко вышла к воротам кладбища, где заканчивается шоссе. Она облокотилась на деревянное перило моста, посмотрела вдаль. Дорога, делая плавный поворот, убегала за горизонт. С того места, где обрывалось асфальтовое покрытие автомобильной трассы, открывался прекрасный вид. Колосились богатые рисовые поля, готовые к уборке урожая. За ними вырастали ровные ряды кукурузных стеблей. В мелких болотцах отражалась роща, стремительно пересекала пейзаж железнодорожная линия Ханкю. Плутали проселочные дороги, змеились ручейки. Когда Эцуко все это охватило взглядом, у нее закружилась голова. Ей померещилось, что из-за поворота выехал лимузин, который вскоре должен остановиться около нее. Это была не просто фантазия, Эцуко ощущала себя накануне чуда. Если верить детям, то после обеда 2 или 3 машины приостанавливались у моста, однако никто еще не подъехал. Ах, да! Сегодня же день равноденствия. Чем мы были заняты сегодня? Ах, да, все утро лепили огахи, затем укладывали их в коробочки и закрывали в шкаф, чтобы дети не съели. Мы были так заняты, что никто из нас не вспомнил об этом. Один раз я ходила на поклон к алтарю Будды, как обычно поставила ароматические свечи. Целый день провели в ожидании гостей, в беспокойстве о живых, а об усопших позабыли. Она увидела, как из ворот сада Душхаттори, оживленно разговаривая, выходила семья, обычная супружеская пара средних лет в окружении 4 детей. Среди них была девочка, одетая в школьную форму. Дети непрестанно забегали вперед или убегали назад. Эцуко пригляделась, а они гонялись за кузнечиками. Победа присуждалась тому, кто больше всех их наловит, не заходя на лужайку. Над поляной сгущалась тьма. Могильные плиты, расположенные далеко за воротами, в глубине кладбища, которое скрывалось в густых зарослях кустарников и деревьев, тоже погружались во тьму, словно на мощные куски ваты. Только дальний склон холма, отведенный под кладбище, освещался вечерним солнцем, в последних лучах алели надгробия и вечно зеленые кустарники. Издали этот склон напоминал очертания лица, озаряемого тихими лучами. Эцуко бросила снисходительный взгляд на супружескую пару. Те шли, увлеченно разговаривая на ходу, улыбались, казалось, совершенно забыли о детях. Романтические измышления Эцуко сводились к однозначным выводам. Супруг, очевидно, изменяет жене. Жена, естественно, страдает из-за этого. А, вот, замолчали. Очевидно, по одной из двух причин. Или они ненавидят друг друга, или кому-то один из них надоел до смерти. Однако этот господин в стильном полосатом пальто и широких брюках, его супруга в фиолетовом костюме и с сумочкой в руках, откуда выглядывал термос, никакого отношения к романтическому вымыслу Эцуко не имели. Скорее всего, они принадлежали к тому типу людей, которые забывают о романтических разговорах, не успев подняться из-за стола. Когда супружеская пара подошла к мосту, женщина позвала детей. Она с тревогой оглядела дорогу. Их нигде не было. В конце концов, господин подошел к Эцуко и очень вежливо спросил: «Извините, мадам, не подскажете ли дорогу к станции Окамати, линия Ханкю, где нужно повернуть?» Пока Эцуко поясняла, как пройти через рисовые поля и поселок, супруги с удивлением следили за правильным токийским произношением, характерным для района Ямате. Подошли дети, все четверо, и уставились на Эцуко снизу вверх. Мальчик лет 7 протянул к ней кулачок и слегка разжал пальцы. «Смотри!» — сказал он. Оттуда, пригибаясь на лапках, выкарабкивался ярко-зеленый кузнечик. В этот момент старшая девочка из-под тишка ударилась снизу по руке брата. От неожиданности ребенок разжал пальцы, кузнечик выпрыгнул, он приземлился, сделал один прыжок, затем второй, третий и исчез в придорожных травах. Дети сцепились, началась потасовка. Родители разняли их, молча поклонились Эцуко, и все семейство спокойным шагом удалилось по меже, заросшей густой травой. Вдруг Эцуко почудило, что долгожданный лимузин остановился на обочине дороги. Она обернулась, посмотрела кругом, но на шоссе не было ни единой машины. На дорогу наползала тень, сгущались сумерки. Было пора укладываться спать, а гости так и не появились. Атмосфера в доме угнетала. Все домочадцы, подражая молчаливому и раздражительному Якити, делали вид, что не теряют надежды на приезд гостей. Ничто так не объединяло семью в этот вечер, как совместные ожидания. Казалось, все забыли о празднике. Якити тоже не произнес ни одного слова о дне осеннего равноденствия. Он ждал, все ждал и ждал. Приступы отчаяния сменялись уверенностью, точно так же в недавнем прошлом, забыв обо всем на свете, Эцуко ожидала возвращения мужа. Еще приедут, конечно же, приедут. Казалось, что после этих слов уж наверняка никто не приедет. Даже Эцуко, которая хорошо понимала характер Якити, не предполагала, что за ожиданиями, переполнявшими его целый день, скрывается надежда на блестящую карьеру. Однако нас глубоко ранит не предательство того, на кого мы полагаемся, а скорее предательство того, кого мы презираем всей душой. Это было похоже на удар кинжалом в спину. Якити жалел, что показал телеграмму работнику профсоюза. Теперь ему точно пришпилит ярлык никому не нужного старика. Сотрудник из вежливости помогал по пустякам. Он желал хоть одним глазком взглянуть на живого министра. Поэтому настоял на том, чтобы остаться в доме Сугимото до 20:00 вечера. Так он стал свидетелем всего происходящего. Нетерпение Якити, колких замечаний Кэнсуки, участие всей семьи в подготовке к радушному приему высоких гостей, приближение ночи, сомнения, утрата надежды. События, происшедшие в этот день, преподали Эцуко еще один урок — никогда ни на что не надеяться. И в то же время она испытала странный прилив влюбленности в Якити. Она видела, как отчаянно он пытается противостоять страданию, вызванному ложными надеждами. С тех пор, как она приехала в Майден, это чувство возникло у нее впервые. Вероятно, телеграмма была отбита ради забавы. Это мог быть кто-нибудь из многочисленных друзей Якити в Осаке после банкета в полупьяном задоре. Исподволь Эцуко старалась быть ласковой с Якити, Чтобы ее участие не бросалось в глаза, она проявляла заботу о нем по-родственному, по-семейному, и Цуко остерегалась вызвать в нем взаимную симпатию. После 10 часов вечера Якити окончательно упал духом. Он вспомнил Рёсуке. Впервые в жизни на него стало наползать унизительное чувство страха. Его никогда не посещала мысль о греховности, а теперь она соднила где-то в уголке сердца. Эта мысль не отступала от него, наваливалась, угнетала, вызывая на языке горьковато-сладкий привкус. Ему казалось, что эта мысль обольщает его сердце, склоняет к какому-то поступку. Близкое присутствие Цуко как бы подтверждало его смутные ощущения. В этот вечер она была необыкновенно красивой. В хлопотах и заботах провели еще один день равноденствия. «Давай поедем вместе в Токио, на кладбище, на годовщину», — сказал Якити. «Вы хотите взять меня с собой?» — переспросил Яцуко, скрывая радость. Помолчав, она добавила. «Отец, не надо беспокоиться о Рёсуке. Если бы он был сейчас жив, то все равно не был бы моим». Следующие 2 дня выдались дождливыми. Солнце вышло на 3-й день, 26 сентября. С утра все были заняты стиркой. Эцуко вывешивала штопанные носки Якити. Если бы она купила ему новые носки, то он, вероятно, не был бы обрадован такому подарку. Вдруг ее осенило. А что, если Сабуру тоже вздумается простернуть свои носки? Сегодня утром она видела его по-прежнему без носков, в разбитых спортивных ботинках на босу ногу. Приветствуя госпожу, он старался улыбнуться как можно любезней. Его грязная лодыжка со следами свежих порезов травою выглядывала из старой обуви. Наверное, он приберег носки на случай, если сподобится куда-нибудь пойти. Хоть они недорогие вовсе, а бережет. Склад ума, как у подростка, парень-то деревенский. Бельевая веревка была привязана к толстым дубовым веткам, дубы росли прямо перед кухней. Каждый сантиметр пеньковой веревки был занят. Западный ветер, пронизывая рощу каштанов, развивал сырое белье, хлопая им над головой Магги. Посаженная на цепь Магги несколько раз срывалась с насиженного места, замирала и порывисто лаяла, словно ее настигали воспоминания. Эцуко ходила вдоль веревок, проверяя на ощупь белье, не высохло ли. Вдруг сильный порыв ветра со всего размаха залепил яйцо мокрым белым фартуком. Получив звонкую пощечину, Эцуко залила с краской. Куда подевался Сабуру? Она закрыла глаза и вспомнила грязные голые лодыжки, свежие царапины. Его дурные привычки, едва заметная улыбка, бедность, заношенная одежда — все это вызывало у нее умиление. Какая притягательная бедность! Эцуко нравилось в нем именно это. Его бедность для Эцуко была тем же, чем женская стыдливость для мужчин. Может быть, он сидит в своей комнате и зачитывается самурайскими повестями. Эцуко прошла через кухню, вытерла мокрые руки о подол передника. У задних дверей кухни стоял мусорный ящик. Это был железный бак, куда Мио всегда выбрасывала остатки пищи и порченные овощи. Когда бак наполнялся, она вываливала содержимое в яму размером в 2 татами. Там вызревал компост. На выходе из кухни Эцуко случайно взглянула на мусорный бак. И остановилась. Из-под пожелтевшей зелени и рыбных костей торчала новенькая тряпица. Она узнала этот темно-синий цвет. Эцуко брезгливо поддела пальцем вещицу, пока никто не видел, и вытащила наружу. Это был носок. Под темно-синим носком показалась пара коричневых. Судя по внешнему виду, их даже не примерили. По-прежнему висела прикрепленная проволочкой торговая марка универмага. Несколько мгновений Она бессмысленно стояла наедине с своей находкой, пока носки не выпали из ее рук на кучу отходов. Минуты две или три она была в замешательстве, потом быстро огляделась по сторонам. И, словно женщина, зарывающая свой выкидыш, торопливо засунула две пары носков под желтую ботву овощей и рыбных костей, тщательно вымыла руки. Она раздумывала, пока мыла руки, и продолжала раздумывать, когда вытирала их о передник. Не так-то просто было привести мысли в порядок. Как только Эцуко пришла в себя, первое, что она почувствовала, — это необъяснимую, тошнотворную ярость. Когда Эцуко появилась перед окном спальни Сабура, он переодевался в рабочую одежду. Увидев госпожу, Сабура поспешно застегнул пуговицы на сорочке, почтительно поклонился. Пуговицы на рукавах еще не были застегнуты. Он вопросительно взглянул на Эцуко, она молчала. Он застегнул пуговицы на рукавах, Эцуко продолжала молчать. Сабур был поражен каменным выражением ее лица. — Что случилось с твоими носками, что я подарила тебе на днях? С виду Эцуко была ласковой, однако в ее нежном голосе даже посторонний человек различил бы грозную ноту. Гнев зарождался где-то глубоко в сердце. Причина гнева была необъяснима. Она распаляла себя всякими домыслами, иначе сам вопрос был бы невозможен. В черных щенячьих глазах Сабура было смятение. Он снова стал расстегивать, только что застегнутый левый рукав. — В чем дело? Почему не отвечаешь? Эцуко облокотилась на подоконник. Она пристально, с вызовом, смотрела на Сабуру. Гнев ее разгорался. Она испытывала прилив наслаждения. О, какое это было наслаждение! Прежде она и представить не могла, что такое возможно. В ней разгоралось торжествующее чувство. Она жадно всматривалась в грациозную загорелую шею, склоненную перед ней, в свежий порез бритвой на подбородке. Эцуко не замечала, как ее слова и ее голос все больше и больше переполнялся ласковой интонацией. Ну да ладно уж, не робей. Просто я увидела их в мусорном баке. Это ты выбросил? Да, я, — ответил Сабура без колебаний. Кто-то за всем этим стоит, иначе он выдал бы себя голосом. За спиной Эцуко раздались всхлипы. Это была Мио. Она плакала, прикрывая лицо старым, мышиного цвета, саржевым фартуком, непомерно большим для ее роста. Это я выбросила, это я выбросила. «Что ты говоришь такое? И чего ты плачешь?» При этих словах Эцуко бросила мимолетный взгляд на Сабуру. В его глазах вспыхнуло беспокойство. Он хотел что-то сказать Мио, грубо сорвав с лица Мио фартук. Эцуко опередил его. Под фартуком скрывалась перепуганная, раскрасневшаяся физиономия. «Деревенская простушка!» Заплаканное лицо выглядело уродливо или близко к этому. Ее щеки распухли от обиды, лиловели, словно переспелая хурма, вот-вот готовая лопнуть. Бессмысленные зрачки расширены, нос сплющен, тонкие реденькие бровки. Из всего этого набора Эцуко раздражали только губы. Губами ее были пухленькие, как алая подушечка для иголок, обрамленные пушком, словно персик. Прелестные губы, вздрагивающие от рыданий, поблескивающие от слез. Губы Эцуко были намного тоньше. — В чем дело? — Отвечай. — Меня не волнуют выброшенные носки. Мне нужно знать, почему ты их выбросила. — Да, госпожа. Мио хотел было ответить, но Сабура опередил ее, выдав себя находчивостью, обычно ему не свойственной. — Госпожа, это правда, я выкинул. Я потому что не заслужил носки, поэтому нарочно выбросил их. Это я сделал, госпожа. Не говори глупостей. Это не повод. Мио вообразила, что Эцуко сообщит хозяину о проступке Сабуру, и тогда Икити обязательно накажет его. Она не могла позволить Сабуру выгораживать ее, поэтому снова вмешалась в разговор. Госпожа, это я их выбросила. Когда вы подарили Сабуру эти носки, Он сразу же показал мне ваш подарок. Я сильно засомневалась в том, что он получил эти вещи даром. Тогда Сабура рассердился и сказал: «Хорошо, возьмите носки себе». Он бросил их и ушел. «Но я же не могу носить мужские носки, поэтому выбросила». Мия снова подняла передник, утерла лицо. Вот и причина выяснилась. Какая милая, однако, отговорка. Женщины не носят мужских носков. Эта сука поняла, в чем тут дело. Вялым голосом она сказала: «Ну ладно, не плачь. Если Тиеку или другие домашние увидят тебя в таком виде, то я не знаю, что они подумают. Разве мыслимо поднимать шум из какой-то пары носков? Перестань, вытри слезы». Эта сука нарочно не смотрела на Сабуру. Она обняла Мию за плечи и, поглядывая на непричесанную, давно немытую голову, увела ее. — Ну что за женщина? Вы видели таких, а? Ну что за женщина? В кроне дуба раздался посвист сорокопута впервые в этом году. Ясное осеннее небо оплетали ветви дубов. Мию заслушала с пением. Оступилась, забрызгала подол платья Цуку, та вскрикнула и освободила руку. Ее тут же присела на корточки, словно собака, и стала тщательно вытирать подол саржевым передником, которым она сама недавно утирала слезы. И все-таки в этих усердных движениях было больше обиды, чем чего-либо иного. Вскоре Цуку увидела Сабура в злополучных носках. Он невинно улыбнулся и поклонился ей, как ни в чем не бывало. И Эцуко обрела смысл жизни. Со дня того происшествия до 10 октября, когда произошли неприятности на осеннем фестивале, Эцуко знала, ради чего она живет на свете. Эцуко никогда не беспокоилась о спасении души, не взывала о помощи к высшим силам. Тем более удивительно, что в ней пробудилось какое-то понимание смысла жизни. Большинству людей довольно легко думать о том, что их жизнь ничего не стоит. Однако человеку с тонкой душевной организацией трудно согласиться с тем, что отсутствие смысла обесценивает его жизнь. Эта сука была из такой породы. Ее счастье зависело от решения экзистенциальных проблем. Как правило, для ума обывательского смысл жизни заключается в стремлении к счастью. Мы пробираемся сквозь жизнь, ищем на ощупь смысл, но пока его не обнаружим, продолжаем жить, как Бог на душу положит. Смысл антиномичен. Когда мы находим его, то и жизнь приобретает двойственный характер. И вот, чтобы достичь единства, мы вкладываем всю мощь страсти, которая составляет сущность жизни. Страсть становится объектом нашего поклонения. Единство иллюзорного и реального составляет суть понятия и смысл жизни, которое действует как закон, не имеющий обратной силы. И вследствие этого мы поворачиваемся к тому, что временно, бренно и ложно. Но все это не имело к Эцуко никакого отношения.